Святой Ириней мученически скончался в 202 году во время гонения Септимия Севера. Несколько слов я все-таки скажу о святителе Мелитоне Сардийском, авторе потрясающей проповеди о Пасхе. Пожалуйста, найдите ее и прочтите. Она есть на сайте православие.ру в моем переводе. Удивительно вдохновенно святитель Мелитон проповедует о Христе как о Боге и человеке, который сошел на землю ради падшего Адама, ради того, чтобы поднять царский образ, лежащий в грязи. И удивительно пронзительно, как древний пророк говорит о смерти Христовой. Слушайте, люди, и внимайте. Невиданное злодейство совершилось в Иерусалиме, в ограде законном, в ограде пророков, в ограде считавшемся праведным. Говорить я стыжуся, сказать же обязан. Повесивший землю повешен, утвердивший все пригвожден. Оскорблен был владыка, Бог был убит. Царь Израиля умерщвлен десницей израильской. И святитель Мелитон с болью обличает Израиль о его беззаконии и констатирует духовную смерть Израиля. Ты плясал, он же терзался. Ты повелевал, он умерщвлялся. Ты лежал на роскошном ложе, он же во прахе и гробе. Ты оставил Господа и не был им найден. О Господе ты не плакал, о своих умерших стал терзаться. Ты оставил Христа, и вот ты лежишь умершим. Он же воскрес из мертвых и возопил таким глазом. Кто будет судиться со мною? Я, говорит Христос, я воскрес из мертвых. Я сокрушил державу врага. Я вас возведу в высоты Отца. Я вам покажу Отца от веков. Восставлю я вас десницей моей. И вот сейчас скажем несколько слов относительно Александрийской богословской школы. Во-первых, Климент Александрийский, который явился родоначальником, одним из родоначальников, прошу прощения, Александрийской огласительной школы. Где изучали Священное Писание и толковали его. При этом изучали и творения античных философов и поэтов. Где углублялись смысл Слова Божия и глубины христианского богословия. Одной из главных своих целей Климент ставил христианское знание или гносис в своих творениях. Увещание к язычникам, педагогам и строматы, Климент приводит идеал христианина. Это человек аскетичный, хотя и умеренно аскетичный. Человек молитвенный, человек, стремящийся к духовному знанию. Климент не отрицал окружающего мира. Напротив, даже он написал небольшой трактат «Какой из богатых спасется?». Богач может спастись, по мнению Климента, но только если он будет жертвовать свое богатство на благие цели, если он будет с ним благоразумно распоряжаться. Во время гонения Севера Клименту пришлось бежать. Оказался он в Кесарии Александрийской, скончался в 216 году. Его ученик Ориген, одна из наиболее противоречивых фигур церковной истории. Годы жизни, 185-254. После бегства Климента он в 17 лет принял на себя руководство Александрийской школы. Вел жизнь предельно аскетическую. Так что заслужил уважение и христиан, и язычников. Ориген разработал метод толкования Священного Писания. Вначале изучение самой буквы Писания, самого текста. С этой целью Ориген собрал все четыре версии септуагинты, греческие тексты. Септуагинту, Акила, Симмахов, Адатион. Изучил еврейский. И затранскрибировал весь текст Ветхого Завета греческими буквами. Так что создал корпус текстов под названием Гексапла или шесть колонок. Ориген истолковал практически все Священное Писание. Дошли до нас. Его беседы на Бытие, на Исход, на Левит, на некоторые другие книги Ветхого Завета частично дошли. Толкования на Евангелие, на Матфея, на Иоанна, фрагментарно на другие. Дошел до него, от него и ряд трактатов, таких как апологетический трактат против Цельса, против языческого писателя, который задался целью идеологически разгромить христианство. Трактат «Увещание к мученичеству», о молитве и многие другие. Во время гонения Деция он оказался в темнице, подвергался пыткам, вышел на свободу и вскоре умер. Биография такая, что хоть причисляй к лику святых. Но скажите, был ли Ориген причислен к лику святых? Нет. Более того, он был анафематствован на двух соборах, как еретик. Причем как серьезный еретик. Первый раз на соборе 399 года в Александрии, а второй раз на домашнем Александрийском соборе 544 года. И результат этого анафематизма был закреплен на Пятом Вселенском соборе 553 года. А за что анафематствовали Ориген? За его сочинение о началах, Периархон. В этом сочинении он пытался скрестить христианство с языческой, по сути дела, даже не философией, а мифологией. И пытался создать следующую систему. Вначале было единое, о котором можно сказать только то, что оно было единым. И вокруг него вращались духи, пневмата. Причем вращались в виде шаров, сфер. То есть, так сказать, большая звезда, вокруг которой вращаются такие шарики, планетки. А почему шары? А потому что шар – это самая идеальная форма, по мнению античных философов. Но вот в какой-то момент эти духи объелись созерцанием единого, присытились им. И в результате этого объедения отпали от него. А в результате отпадения охладели, поэтому и названы душами, псюхай. И одни охладели до ангелов, другие до человеков, третьи до животных, четвертые до скотов, четвертые до растений, пятые до минералов, неодушевленных элементов, и, наконец, шестые до демонов. Иными словами, появился наш с вами материальный мир, который является следствием грехопадения. То есть, что называется, жуткая хула на Бога-творца. Но вот нашелся один дух, который не отпал. Это был Христос. И вот здесь Ориген воспроизводит одну из гностических схем, потому что для гностиков Христос тоже один из эонов, один из тварных духов, который нисходит на землю в виде призрака, для того, чтобы что-то там сделать непонятное. Вряд ли даже кого-то спасти. Но, может быть, и спасти. Так вот, у Оригена все всерьез. Этот дух намеренно охладевает, намеренно становится человеком и намеренно умирает за все человечество. Более того, в следующих веках он воангелится и умрет за ангелов, и умрет за демонов. И таким образом он приведет весь мир к первоначальному состоянии. Когда все дематериализуется, когда больше будет ни добрых, ни злых людей, ни материального мира, ни ангелов, ни демонов, но все снова, как шарики, будут вращаться вокруг единого. Впервые, да, и, конечно же, так называемое воскресение, это процесс, который абсолютно нематериален. Воскреснут только духи и души, а вовсе не люди в плоти, нематериальные вещества, нематериальные существа. Понятно, что это совершенно не христианская теория. И тем не менее, очень долго Оригена не трогали. Почему? Потому что ему удалось создать мощную школу Кесарии. У него был целый ряд влиятельных учеников, даже причислены некоторые к лику святых, святой Григорий Чудотворец. И те, кто пытались против него выступать, подвергались таким же поношениям, как сейчас подвергаются те, кто смеет выступить против Кураева или Кочеткова. Их также обливали презрениями и помоями. Вот святитель Мефодий Олимпский. Вот изображается сцена его мученичества. Он один из первых выступил против Оригена, против его учения о воскресении. Так вот, Евсевий Кесарийский поливал его помоями, как совершенного невежду, который, подумайте, посмел поднять руку на великого Оригена. Только тогда, когда монахи стали бить друг другу физиономии, извините, по причине Оригенова учения, и одни себя объявили и со Христами, равными Христу, другие объявили себя равнобожниками, то только тогда императорской власти при императоре Юстиниане пришлось вмешаться и анафематствовать Оригена. Что называется, жизнь заставила. Но Ориген до определенного времени оставался довольно мощным авторитетом. А настоящие богословы, такие как святитель Мефодий Олимпский, автор замечательных трактатов о воскресении, пир десяти дев, удивительное наставление в христианской аскезе, оставались на его фоне незамеченными. Несколько слов перед перерывом буквально скажу о основных внутрицерковных спорах. В чем они состояли? То, что не касается каноники канонического права. Триадологические споры. Так называемое монархианство. А именно представление о том, что во Святой Троице нет никаких ипостасей. То, что есть только Отец, который себя проявляет, когда ему надо. То как Сын, то как Дух. Был некий Федор Византиец, который отрекся во время гонений, и который, вероятно, совестился по этому поводу. И когда, и для того, чтобы загладить свой проступок, он говорил так: «Я отрекся не от Бога, а от Христа. Христос же не Бог». Еще более это учение развил Савелий, римский еретик, который учил следующее, то, что Отец по своему произволу может проявляться как Сын и как Дух. Более того, он учил о том, что Отец и Сын – это едино, и даже говорил о некоем Сыноотечестве. Причем отметим, что один из римских пап, папа Каллист, придерживался савелианства и был, по сути дела, еретиком. Это к вопросу о непогрешимости римских пап и о их всегдашнем православии. И, соответственно, Вершиной модализма являлось творчество гнусного еретика Павла Самосадского, который был епископом города Самосата. И при этом, как епископ, вел себя очень нагло. Окружил себя мощной стражей, жил в роскошнейших домах, избивал своих прихожан, если они ему не аплодировали во время проповедей. А при этом еще и развел ересь. А именно, он учил следующим образом. В Троице нет никаких лиц. А есть только модусы. Вот, кстати, проповедь. Он действительно был великолепным актером. Есть только модусы. И по большому счету себя Бог как личность не проявляет. Есть только Отец и все. Но Бог может проявить себя как личность, если Он воплощается в Иисусе. Собственно говоря, говоря об ипостаси Логоса, мы можем только сказать, что это Христос. Но воплощение в нашем смысле слова не происходит. Просто Бог соприкасается с Иисусом. Почти так же, как с древними пророками и святыми, только несколько плотнее. Происходит соприкосновение. Синафия. Какую, кстати, ересь предвосхитил Павел Самосадский из ересей V века? Кто знает? Громче? Есть мысли, что действительно он был одним из отцов арианства. Но именно V века. Это несторий. Несторианство. Он явился духовным праотцем Нестория. Для того, чтобы его низложить, для того, чтобы его выкурить, потребовалось неимоверно много сил, потому что он завел знакомство с пальмирской царицей Зиновией и окопался в своей Самосате так, что его целых 2 собора не могли выкурить. В конце концов, на соборе 268 года он был низложен. И приговор этот вошел в силу только благодаря действию указа римского императора Аврелиана. Аврелиан был язычником, но он распорядился следующим образом. Та христианская вера правильная, которую исповедует епископ Рима. Чисто бюрократическая такая точка зрения. Столичный епископ, значит, делаем все по-столичному. Ну что ж, друзья мои, таковы были основные, собственно, богословские споры и проблемы III века. Теперь переходим к церковному строю. Следует сразу отметить, что по сравнению с апостольским периодом кристаллизуется епископат. Если раньше в посланиях святого апостола Павла присутствовали епископы и пресвитеры, причем непонятно было, кто есть кто, то теперь все становится отчетливым. Ясным и очевидным. И святой Игнатий Богоносец уже четко пишет о значении епископской власти и епископских полномочий. Он говорит следующее. Без епископа нельзя совершать ни Евхаристию, ни вечерю любви, ни крещения, и брак недействителен без согласия епископа. Это 8 послание, это 8 глава. Послание к смирнянам. То есть Игнатий Богоносец в своих посланиях уже показывает отчетливую церковную иерархию. Епископат. Епископа он сравнивает с Иисусом Христом и говорит о том, что если кто видит, что епископ молчит, то тем более его надлежит уважать и бояться. Дальше идет пресвитериум или пресвитеры. которых он сравнивает с апостолами. И, наконец, ну, как же мне не упомянуть дьяконов, которые он сравнивает с Господом Иисусом Христом. Вот послание к Ефесянам. Что говорит святитель Игнатий Богоносец о важности единения пресвитеров с епископами? «И ваше знаменитое достойное Бога пресвитерство так согласно с епископом, как струны в лире или в цитре. Оттого в вашем единомыслии согласно любовью прославляется Иисус Христос. Составляйте из себя вы все до одного хора, чтоб согласно настроены единомыслие, дружно начавшие петь песнь Богу, вы единогласно пели в Отцу через Иисуса Христа». Итак, согласие с епископом необходимо, по мнению святителя Игнатия Богоносца, условие для членства в церкви. Никто не дообольщается. Кто не внутри жертвенника, тот лишает себя хлеба Божия. Если молитва двоих имеет великую силу, сколь сильнее молитва епископа и целой церкви. Итак, епископат. Дальше. Пресвитерство. Уже из этого времени явствует, что пресвитеры являлись помощниками и в ряде случаев заместителями епископа. Но при этом пресвитерство выступает как некое сословие, как пресвитериум. Что же касается диаконов, то диаконы не только провозглашали их тени, потому что прокламация о диаконе имеет очень древнюю историю, но и являлись порученцами епископа. Порученцами епископа и выполняли его поручения, развозили письма, занимались благотворительностью, посещали заключенных. Кроме того, существовали, судя по данным III века, и другие церковные чины, но это скорее церковнослужители, чем священнослужители. Были чтецы. Кстати, чтецы могли читать Евангелие. Ориген, будучи чтецом, читал Евангелие, потом его сделали пресвитером, но против воли его собственного епископа. Были привратники или остиарии. Их задача была следить за дверями, чтобы туда не прошел кто-либо лишний. Особенно во время совершения литургии. До определенного времени они пускали не крещенных, а во время совершения Евхаристии двери закрывались. Вот к этому времени и восходит наш возглас в литургии. Двери, двери, премудростью вон мим. Были заклинатели, которые заклинали бесноватых. И только после этого заклинания их можно было крестить. Поэтому и у нас чин заклинания относится к чину оглашения и предшествует крещению. Было еще одно сословие. Могильщики, фоссати, которые занимались погребениями. И во многом благодаря их трудам созданы римские катакомбы. Вот эта замечательная фреска с изображением Господа Иисуса Христа, Альфа и Омега. А более такое яркое изображение катакомбы, учащий Христос. Вот как выглядят катакомбы Домициллы в Риме. Так вот, когда мы на Ектени поминаем труждающихся, копионтес, то это память о тех самых древних могильщиках, которые погребали замученных христиан. Очень интересно, что число диаконов в Риме было ограничено, только 7, хотя город был огромный. Вероятно, это память о 7 диаконах, которые были избраны апостолами в самом начале Иерусалимской церкви, о чем сообщают деяния. Римские катакомбы, с одной стороны, являются нам самое начало христианства, и в них погребены многие святые, многие мученики, а во-вторых, Начало христианского искусства. Вот смотрите, изображение Девы Марии с младенцем Христом. Чем это не Оранта? И чем не икона знамения? Вот где ее находится прообраз. А вот изображение молящейся Девы Марии, которая одновременно символизирует и церковь. Как это называется в искусстве композиция? Оранта. Совершенно верно. Оранта. Теперь возникает следующий вопрос. Относительно высшей церковной иерархии и ее отношения. Как обустраивалась Вселенская Церковь? Безусловно, среди епископов существовало известное неравенство, хотя в решениях Карфагенского собора провозглашалось следующее. Каждый епископ в силу свободы и власти имеет право своего собственного выбора, как не может быть судим другим, так и сам не может судить другого. Но жизнь заставляла самоорганизовываться епископов и создавать некоторую иерархию старших и младших. Ну вот, к примеру, в Африканской церкви в свое время было установлено так, что самым старшим епископом являлся самый старший по возрасту или по хиротонии. Однако епископат был вправе избрать своего примаса или первенствующего епископа. Во втором веке в послании к римлянам святитель Игнатий Антиохийский уже именует себя епископом Сирии, говоря, Бог удостоил епископа Сирии оказаться на Западе. Вряд ли это случайный епископ, учитывая, какую щепетильность святитель Игнатий проявляет в отношении учения о епископстве. Из памятника 2-3 века мы знаем, каким авторитетом обладали апостольские престолы. Римские, эфесские и другие, соответственно, их епископы. Характерно, с какими словами обращается к Эфесину святитель Игнатий Антиохийский. «Я отребья вашей Эфесине должен очиститься вашей знаменитой церкви». А вот слова святителя Иринея Леонского относительно римской церкви. «Ибо по необходимости с этой церковью, по ее преимущественной важности, согласуется всякая церковь, то есть повсюду верующие. Потому что в ней апостольское предание всегда сохранялось верующими повсюду». Слова более по теорам принципалитатам могут пониматься как более важное преимущество, более значимое первенство. Но мы нигде не видим абсолютной власти римского епископа над Западом и даже над всей Италией. Когда папа Виктор Римский вознамерился было отлучить малазийские церкви за неправильную дату празднования Пасхи, то не всем епископам это понравилось. В числе возражавших оказался святитель Ириней Леонский. А вот что пишут отцы Карфагенского собора 256 года папе Стефану. И вот здесь как раз следует упомянуть об одном из споров по поводу перекрещивания еретиков. Святитель Киприан Карфагенский, один из виднейших богословов Запада, автор трактата о единстве церкви, утверждал, что еретиков необходимо крестить, потому что у них не крещение, а всего лишь обливание. И мы их не перекрещиваем, но крестим. Потому что святитель Киприан учил о том, что церковь одна. Церковь одна. Подобно тому, как солнце одно и распростирает свои лучи по всему миру, так одно является церковь. Как у дерева один корень, как у реки один исток, так и церковь одна. Спастись вне ее можно только, если бы можно было спастись вне Ноева ковчега, говорит святитель Киприан Карфагенский. И поэтому он крестил еретиков православным крещением. Папа Стефан, исходя из римской практики еретиков не перекрещивать, просто выламывал руки Карфагенской церкви и требовал от карфагенских отцов не крестить их. Просто потому, что так принято в Риме, так ему было угодно. А вот что писали отцы Карфагенского собора. Никто не должен из нас делать себя епископом епископов. Кстати, иронически так в III веке уже называли римского епископа, епископус епископором. Или тираническими угрозами принуждать своих коллег к необходимости подчинения. Ибо каждый епископ в силу свободы и власти имеет право своего собственного выбора. И как не может быть судим другими, так и сам не может судить другого. Но будем ожидать суда Господа нашего Иисуса Христа, который один только имеет власть поставить нас для управления своей церковью и судить о наших действиях. Таким образом, отцы Карфагенского собора не принимают идею епископа епископов. И вот в связи с этим возникает вопрос. Как интерпретировать высказывание Ирения Леонского? Ответ прост. Пока римская церковь согласуется с апостольской традицией, носительницей которой она является по происхождению, к ее авторитету прислушиваются. К ней согласуются, при этом совершенно свободно. Когда же римский епископ проявляет произвол, в его решениях отсутствует основание апостольского предания, ничто не обязывает к послушанию ему. В сущности, в доникейский период каждый епископ мыслился самостоятельным и суверенным в своих действиях. Показательно, что пишет епископ Киприан Карфагенский в своих письмах. Каждый епископ, сохраняя власть, согласие и единство со Вселенской Церковью в неразделимом таинстве, решает и совершает свои действия самостоятельно, имея дать отчет в своих решениях одному Господу. И, кстати, святитель Киприан Карфагенский проводит удивительное учение об епископате. Для него источник епископата – это святой апостол Петр, который в своем исповедании возвестил о божестве Господа Иисуса Христа. И вот поэтому Христос говорит ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой небесный. Я говорю, ты Петр, и на камне сем воздвигну церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот святитель Киприан говорит, каждый апостол был то, что Петр. Но одному ему говорит Христос только для того, чтобы обозначить единство епископата. И, соответственно, каждый епископ – это Петр. И в нем проявляется власть Петра, а не только и не столько в римском епископе. Итак, каждый епископ суверенен. Однако суверенитет не отменял необходимость взаимодействия и координации и известного соподчинения. Как считали Василий Васильевич Болотов, отец Франтишек Дворник и архиепископ Петр Илюилье, система митрополий могла складываться еще в доникейскую эпоху, в том числе на апостольских основаниях. Столица каждой провинции зачастую была тем местом, где впервые звучала христианская проповедь, откуда она распространялась по окрестным городам и селам. И даже с чисто религиозной точки зрения митрополия во многих случаях действительно оказывалась городом-матерью. Термин митрополит появляется в Константиновскую эпоху, на Первом Вселенском соборе, в 391 году. Но сами митрополии появляются гораздо раньше, как явление, это минимум с конца II века. Ну вот, церковный историк Евсевий Кесарийский сообщает о соборе, относившемся к пасхальным спорам 196 года. На соборах, созванных по этому поводу, председательствует на палестинском Феофил Кесарийский и Наркис Иерусалимский, на Гальском Ириней Леонский, в Греции Вакхил Каримский. Выдвигаются предстоятели главных городов. Для решения собора вопроса о происхождении и статусе митрополии ключевым значением обладает 34-е апостольское правило, которое гласит: «Епископам всякого народа подобает знать первого среди них и признавать его как главу, и не творить без его рассуждения ничего, творить каждому то, что касается до его епархии, до мест к ней принадлежащих. Но и первый да не творит ничего без рассуждения мнения всех. Так будет единомыслие и прославится Бог через Господа во Христе Иисусе». В данном случае, что не могут делать без согласия первенствующего епископа? Избирать епископов, производить исследования новых догматов, делать отчуждение церковного имущества, но должны делать то, что относится к власти каждого. Так вот, апостольские постановления в своей основе относятся все-таки к веку третьему, хотя окончательно оформились в веке четвертом. Так вот, характерно следующее. Стремление к консенсусу, к согласию. И вот, несомненен апостольский дух этого правила. Так вот, во втором-третьем веке появляются предпосылки для создания более крупных церковных объединений, чем митрополия. Если митрополия контролировала провинцию, еще более крупные территориальные объединения, диацезы, церковные отношения, зависели от экзарха. Термин проявляется в 347 году на Сардикийском соборе, как реальность существовала ранее. И существуют данные, что Антиохия вмешивалась в III веке в церковные вопросы Палестины, Аравии, Киликии, Месопотамии и Персии. И, по сути дела, основания для будущих патриархатов появляются в Доникейскую эпоху. Ну и в довершение вас немножко повеселю рассказами о церковных расколах. Один из первых церковных расколов был связан с именем папы Зефирина и антипапы Ипполита. У папы Зефирина была, что называется, была детективная история. Он был рабом, при этом рабом проворовавшимся. Но, в конце концов, его не только избавили от каторги, от мукомольни, но даже и сделали епископом. И он стал, мало того, что стал давать прощение направо-налево, но еще и еретичествовать. И вот против него выступил в качестве антипапы Ипполит Римский, автор замечательного трактата о Христе и Антихристе. Это событие 217-222 года. Второй случай – это 50-е годы III века, еще более экзотический. В Карфагене в связи с гонениями обострился вопрос относительно падших, принимать их в церковь или нет. Один из местных раскольников, Нават, считал, что их можно по благословению мучеников и исповедников, а не по благословению епископов. В конечном счете, святителю Киприану Карфагенскому удалось поставить Навата и Фелициссима, его сторонника, на место. Но подобный же спор начался в Риме, где пресвитер Наватиан поднял настоящий бунт против своего епископа Корнелия. Или Корнилия. Наватиан считал, что вообще нельзя принимать в церковь отпавших, те, которые принесли жертву идолам. Даже не принимая во внимание те мотивы, те смягчающие обстоятельства, которые были. То есть они вообще не раскаяны, пусть их спасает Бог, церковь тут бессильна. Ну, сплошное бесчеловечие, что называется. А у самого у него была очень темная биография. Он был бесноватым, крестили его в последний момент на больничном ложе. Во время гонений он куда-то смылся, сказав, что я не пресвитер, у меня другая философия. А вот потом, когда все уже завершилось, он воссиял, как ярый ригорист, и запретил всем кающимся входить в церковь. Но папа Корнилий оказался куда более благоразумным, и кающихся стал принимать. Тогда Наватиан сделал вот что. Зазвал себе 4 италийских епископов, напоил их до изумления и в пьяном состоянии заставил его рукоположить. Вот так появился второй антипапа. И с того времени появился Наватианский раскол, который потрясал Запад и Восток вплоть до начала VI века. Тяжело говорить о епископских склоках и о расколах, но это тоже имело место быть. Но не это должно остаться в нашей памяти, а светлые облики великих святых, подвижников и мучеников, святителя Киприана Карфагенского, святителя Дионисия Александрийского, который участвовал в разгроме Павла Самосадского. Мелитона Сардийского, Иринея Леонского, тех, кто словом или делом, вплоть до крови, отстаивали Христову веру и святое православие.